Шестая часть. Пароход «Новая Голландия». Оказалось, что сделаться снова белым, то есть с европейской внешностью ребенком, не так-то просто. Даже легонький летний костюм, купленный для мальчика в Сиднее, казался гвоздику тяжелым и негнущимся, как брезентовая роба гульстаунского пожарного. А твердые башмаки и круглая соломенная шляпа, те вообще были издевательством над человеческой природой.
Кроме того, костюм ведь не делает островитянина светлокожим. Белая ткань только подчеркивала многослойный, навеки въевшийся в гвоздика загар.
И пассажиры Новой Голландии с удивлением оглядывались на мальчика с кофейной шеей, шоколадным лицом и крепкими икрами цвета мореного дуба. Некоторые даже держали пари, что это внук той громадной темнокожей старухи, которая занимает великолепную каюту на пятой палубе.
Скорее всего, он сын какого-то туземного богача и едет в Европу, чтобы поступить в колледж, а бабка сопровождает его.
Другие возражали, что не может мальчик быть коренным островитянином, поскольку он племянник пожилого джентльмена, занявшего каюту напротив старухиной. Этот пассажир, хотя и покрыт загаром, но в допустимых пределах. И, безусловно, белый по рождению.
Впрочем, вскоре все разъяснилось, и каждый на Новой Голландии с удовольствием узнал, что этот столь обжаренный южным солнцем ребенок — тот самый гвоздик, о котором так много писали газеты.
Что же было в Сиднее?
Поскольку приносящая несчастье пуговица осталась, вы помните где, для наших путешественников наступила полоса удач. Началось с того, что молодой репортер из газеты «Портовые новости» рыскал в поисках этих самых новостей в порту и увидел подходившую к причалу для малых парусников фигуреллу. Яхта была, хотя и потрепана, однако все равно очень красива. Может быть, пожаловал в гости очередной миллионер?
Миллионера журналист на яхте не нашел, зато узнал и увидел такое.
Этот выпуск «Портовых новостей» разошелся в полчаса, а за следующим стояли очереди, поскольку был обещан подробный очерк господина Юферса, одного из участников удивительных приключений, о которых сообщалось накануне. И очерк появился. «Тайна капитана Батанчита».
На фигуреллу кинулись корреспонденты всех сиднейских газет. Фоторепортеры с деревянными ящиками на треногах толкались, роняли тяжелые кассеты, громко извинялись и шепотом ругали друг друга. Помощник Сэм Сэмюэльсон в новом белом кителе сдерживал напор газетчиков.
«Господа, господа, не все сразу. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, случится то, чего мы избежали в океане. Яхта опрокинется!»
Газеты пестрели кричащими заголовками.
«Схватка на коралловом атолле!»
«Таинственный грот на акульей челюсти!»
«Читайте истинную биографию капитана Румба!»
«Кого проклял капер адмирал Ройбер!»
«Вся история флота в пуговицах!»
«Когда медь дороже золота!»
Медные пуговицы вправду оказались дороже золота. Два владельца музейных залов наперебой предлагали папаше Юферсу устроить выставку. Тот вспомнил свое коммерческое прошлое и заломил солидную цену. Ему, не торгуясь, выписали чек.
Фотографы попросили гвоздика, к его удовольствию, снова облачиться в тропический наряд и снимали в разных положениях.
Гвоздик рядом с мортирой.
Гвоздик пересыпает пуговицы.
Гвоздик дует в свистульку, подаренную ему девочкой на острове Нука-Нука.
Гвоздик показывает, как дразнил на плоту акул.
Дядюшку Юферса тоже снимали.
И Тонго Мема.
И всех моряков, которым пришлось у портовых торговцев купить паспорта с другими именами, на всякий случай.
Но больше всего шума было из-за рукописи удивительных историй.
Узнав о ней из газет, первым примчался директор издательства «Пятый континент» господин Кингбук.
За ним главный редактор детского издательства «Кенгуру».
Первый предлагал напечатать полное собрание историй в одном толстом томе.
Второй — отдельными выпусками для школьников. Это будут тонкие, но большого формата книги на прекрасной бумаге и с цветными картинками.
«Что? У господина Юферса всего один экземпляр рукописи. Это пустяки. В наш-то век техники и прогресса.
Машинистки размножат рукопись за несколько дней.
А в два счета и за наш счет.
Договоры можно подписать немедленно.
Сегодня же господин Юферс получит аванс.
Следующим появился сотрудник парижской книгоиздательской фирмы «Энциклопедия морей», который путешествовал по Австралии.
Он заказал машинописную копию для себя и тут же купил билет на клипер австралийско-британской линии, чтобы под всеми парусами мчаться в Плимут, а оттуда во Францию.
Но имейте в виду, господа, я оставляю за собой право напечатать книгу и в родном Гульстауне.
О чем разговор? Мы специально отметим это в нашем соглашении. Главное, что мы успеваем первыми. Вам выписать чек или желаете получить наличными, фунтами или долларами?
Королевские жемчужины можно было оставить на память. Все перебрались с яхты в прекрасные номера отеля «Ливерпуль». Шкипер Джордж потихоньку подыскивал покупателей для знаменитой фигуреллы. Конечно, прекрасная была яхта, но хотелось что-нибудь попросторнее, с трюмами для торговых грузов, что-то похожее на старого доброго дюка.
Забегая вперед, скажу, что такую надежную шхуну капитан Сидорополо и его экипаж нашли и купили. Но уже после отплытия гвоздика дядюшки Юферса и Тонги Миамаа на Новой Голландии в Европу.
Кстати, при оформлении билетов произошла заминка.
И чуть не кончилась крупной неприятностью.
Всем известно, что белые жители Австралии даже сейчас иногда косо поглядывают на темнокожих.
А в те времена это было в порядке вещей. И чиновник в отделе оформления виз придрался.
А это леди... Кто она и почему едет с вами? Аборигенам для выезда в Европу нужны специальные документы. У этой дамы они есть?
Грузная, грозная, в европейском платье, но с туземными погремушками Тонга Миамаа сурово засопела.
Она все понимала. Достала из модного редикюля сушеный лист дерева арона и с размаха выложила его перед чиновником.
Стол от хлопка слегка присел. Его хозяина прижало к спинке кресла.
А? Что это такое? Что вы мне подсовываете? Сено какое-то? Это насмешка над королевским служащим? Я полицию...
Тут гвоздик быстро на цыпочках подбежал к чиновнику. Зашептал ему на ухо.
Тише! Что вы? Это же герцогиня Тонга Миамаа Кеутутуота, двоюродная сестра его величества Катикали IV, короля независимого государства Нука-Нука. Разве можно называть сеном паспорт с королевской подписью? Скандал будет.
Но откуда я вижу, что это паспорт? Что на нем? Где доказательства?
Вот доказательства.
На лист... упала крупная, розовато-белая жемчужина.
Да, одну минуту, сударыня. Соблаговолите присесть.
Чиновник приподнял лист, будто вглядываясь в нуканукские буквы. При этом жемчужина как бы сама собой скатилась в приоткрытый ящик стола.
Действительно... Прошу прощения, ваше высочество, но тут несколько неразборчиво. Молодой человек, вы не могли бы продиктовать имя герцогини, чтобы я вписал его в паспорт латинским шрифтом? А то могут найтись невежды, которым незнакома письменность королевства...
Гвоздик, толстой самопишущей ручкой чиновника, сам начертал на сушеном листе Орона полное имя и титул тетушки Тонги. А чиновник сказал, что на всякий случай оформит копию паспорта ее высочества на гербовой бумаге. В общем, все кончилось благополучно. А то уж Гвоздик думал, что придется просить помощи у Кукунды.
Признаться, в эти шумные и полные событий дни Гвоздик вспоминал про сидящего в пуговице Джина нечасто. Уж очень много было впечатлений. Отвыкший от городской жизни Гвоздик теперь как бы снова родился для нее. С дядюшкой Юферсом ходил в театр и музеи, со шкипером Джорджем и коротышкой Чинче в цирк и зоопарк, Чинчи, кстати, отрастил густые усы, и с него уже дважды рисовали портрет Батанчита для газет. Лишь с тетушкой Тонгой Гвоздик гулял нечасто. Она обиделась на австралийцев и не любила выходить из гостиницы.
Пуговицу Гвоздик всегда носил на шее, но вызывал Кукунду редко. Постоянно люди кругом. Хорошо хоть, что спальня в гостинице у Гвоздика была отдельная. И вот однажды вечером в этой спальне Кукунда крепко обиделся.
«Сам гуляешь, а я сиди в медной фиговине. Давай выкладывай скорее свое повеление, я пойду. Лучше уж болтаться в межзвездном пространстве, чем корчиться в такой тесноте».
«Ну не могу я так сразу придумать желание. Потерпи немножко».
«Ага, ты развлекаешься, а я терпи. Давай так, пока ты в Сидне, я тоже буду развлекаться. Самостоятельно. Давно бы загулял, да Угу не имеет права никуда отлучиться без позволения хозяина. Не жизнь, а рабство сплошное».
«Ну, пожалуйста. Ой, а если что-нибудь случится, когда тебя нет? Как раз, когда ты окажешься нужен».
«Ну вот, 11 лет жил без меня и ничего. А теперь неделю не проживешь, да?»
«Мне еще нет 11».
«Будет через месяц. Это уже почти».
«А ты откуда знаешь?»
«Я много чего знаю. И не дрожи, ничего с тобой тут не случится. Я маломальски умею заглядывать в будущее. Ну, я пошел!»
«Постой, а ты не боишься? Люди же сбегутся. Ну, вид-то у тебя не совсем человеческий, сам понимать должен».
«Это уж мое дело».
Кукунда превратился в дымную струю и скользнул в щель окна.
На следующий день, когда на шумной улице дядюшка стоял в очереди за газетами со своим новым очерком, а Гвоздик разглядывал соседние витрины, мальчика окликнул смуглый джентльмен. Он был в строгом европейском костюме и в ослепительно белом высоком тюрбане с драгоценным камешком. Видимо, богатый турист из Индии.
«Могу я поговорить с юным господином?»
«Да, сударь. К вашим услугам».
Гвоздик гордо подумал, что вот даже индусы интересуются им. Что значит газетная слава?
Он шагнул к джентльмену в тюрбане и остановился. Было что-то неуловимо близкое, привычное в этом господине, хотя Гвоздик никогда его раньше не видел. Может быть, чуть заметный имбирный запах?
«Кукунда?»
«Собственной персоной. Ну как?»
«А почему ты... почему вы такой?»
«Что же это? Неужели, делая чудеса для людей, я сам не имею права побыть в благородном человеческом облике?»
«Имеете, конечно. Но почему именно индийский облик-то?»
«Видишь ли, индийскую философию я предпочитаю всем остальным. На мой взгляд, она наиболее полно раскрывает связи человеческого «я» со Вселенной. Хотя есть, конечно, и спорные мотивы. Впрочем, тебе это, наверное, непонятно».
«Не совсем понятно, но интересно».
«Ну что ж, побеседуем когда-нибудь. А пока башмаки твои больше не будут жать ноги, а костюм тереть кожу. Нет-нет, это не выполнение желания, а маленький подарок». «А, вот и господин Юферс. С вашего позволения, Чандрахадур Башкампудри, профессор Академии магических наук в Калькутте. Беседовал с вашим племянником, господин Юферс. Такой молодой человек и успел уже испытать столько приключений. Весьма польщен знакомством».
«Я тоже весьма польщен».
«Мы отплываем на Новой Голландии через 5 дней».
Гвоздик сказал это будто бы просто так, а на самом деле напомнил Кукунде: «Не опоздай».
Стоял июнь. Месяц для Австралии зимний, но было очень тепло. Пестрая по-летнему одетая толпа пришла на проводы Новой Голландии, как на праздник.
Пароход с белыми надстройками и 4 желтыми трубами, громадными, как водонапорные башни, с бесчисленными рядами иллюминаторов на черном борту, возвышался над причалом, словно многоэтажное здание, а точнее, целый город.
По сути дела, это и был плавучий город. с улицами, площадями, фонтанами, театром, бассейнами, площадками для танцев и тенниса, ресторанами, библиотеками и даже настоящим садом.
Желтые трубы парохода были украшены черными полосами, на которых изображены два танцующих страуса Эму, а над ними голубая звезда. Это был знак судовой компании «Australia Star», которой и принадлежала Новая Голландия.
Провожать папашу Юферса, Гвоздика и тетушку Тонгу пришел весь экипаж милого Дюка. Наперебой жали руки, подбрасывали Гвоздика в воздух и говорили, что где-то через полгода обязательно встретятся в Гульстауне.
«Если у вас и в самом деле появится свой пароход, то, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, понадобится и экипаж. И мы могли бы ходить не только на нашей будущей шхуне, но и на пароходе».
Правда, не все моряки с милого Дюка решили пойти на новую шхуну. Сакисаки сообщил, что соскучился по родине и уезжает к себе на остров Хонсю. Там он купит маленький домик и откроет мастерскую бумажных фонариков.
Боб, кривая пятка, на танцах в городском парке познакомился с симпатичной горничной гостиницы «Королевский фрегат». В конце танца он упал. Девушка бросилась его поднимать. Оба они очень смеялись и через день решили пожениться. Поэтому Боб оставался в Сиднее.
Шкипер Джордж на глазах у Гвоздика сунул в конверт сложенный в четверо лист и зеленый банковский билет с портретом королевы Виктории и несколькими нолями. Заклеил, отдал Юнге.
«Передай, когда зайдете в Кейптаун, на какое-нибудь черноморское судно».
На конверте было написано: «Россия, Одесса, малый портовый спуск, дом 3, напротив аптеки, мадам Сидоропула, Ксении Христофоровне, в собственные руки».
«Обязательно передам».
Гвоздик уже умел разбирать русские буквы, да и без того было ясно, кому письмо. И он спрятал конверт под матроску рядом с пуговицей. Кукунда, кстати, сидел уже в пуговице. Он честно забрался в нее за час до отплытия.
Сперва дядюшка Юферс и тетушка Тонга боялись отпускать Гвоздика бродить по пароходу. Смешно, конечно, однако на крошечных суденышках и на плоту они волновались из-за мальчика меньше. Там он все время был рядом, а на многоэтажной громадине с сотнями помещений, коридоров, трапов и переходов заблудится или чего доброго провалится в какой-нибудь люк. Ищи потом.
Но не станешь же все дни держать непоседливого мальчишку в каюте или водить за ручку. И привыкли, наконец, что Гвоздик часами шастает по Новой Голландии, где столько интересного.
Тем более, что пассажиры с удовольствием знакомились со знаменитым мальчиком, приглашали в гости.
Среди пассажиров оказалось несколько ребят, понимающих в футболе. На верхней палубе нашлась подходящая площадка, а пассажирский помощник капитана мистер О'Брайен сам вручил игрокам настоящий кожаный мяч. Океан был спокоен, качки не ощущалось, играть можно было, как на суше.
Но через несколько дней Гвоздик стал чувствовать, что ему наскучила шумная жизнь. Вспомнилось «Ну-ка-ну-ка», плот, плавание на фигурелле, то время, когда он часто оставался один на один с океаном и звездным небом. И Гвоздик нашел себе на Новой Голландии укромный уголок. На таком громадном пароходе сделать это было гораздо легче, чем на фигурелле.
В носовой части судна, под широким трапом, ведущим на верхнюю палубу, стоял оранжевый рундук с запасными спасательными жилетами. Рядом у самых поручней торчала невысокая труба вентиляции с изогнутым и направленным вперед раструбом. Здесь же была крышка небольшого люка. Гвоздик устраивался на крышке, за рундуком его не было видно.
Здесь лишь изредка пробегали матросы, а пассажиры совсем не заглядывали. Гвоздик сидел, вспоминал, размышлял и смотрел сквозь поручни, как далеко внизу катит свои валы Индийский океан.
В
Кукундой, Гвоздик встречался по вечерам в своей отдельной детской спальне трехкомнатного каютного номера. Кукунда появлялся из пуговицы в прежнем шаровидном облике и был жизнерадостен. Наверное, он хорошо погулял в Сиднее.
Болтали о том, о сём. Иногда Кукунда рассказывал удивительные вещи о жизни в каменном веке.
Про охоту на доисторического носорога или про визит марсиан в племя Уну.
Они прилетели на блестящей штуке, похожей на таз для варенья.
А почему сейчас не прилетают?
Прилетают иногда, только не лезут со знакомствами. Не хотят. Марсианская душа потемки.
А однажды Гвоздик увидел Кукунду на прогулочной палубе. Неожиданно. В образе профессора Чандра Хадура Башкампудри. Изящный индус развлекал дам фокусами. Доставал из рукавов своего английского пиджака пышные розы и дарил их со сдержанными поклонами. Дамы ахали и аплодировали.
Профессор встретился глазами с Гвоздиком, слегка смешался, торопливо откланялся и пошел к мальчику.
«А ну, шагай за мной!»
Гвоздик направился в свой уголок под трап. Не оглядываясь, Кукунда, вздыхая, шел за ним. Под трапом Гвоздик сел на люк, прищурил правый глаз, а левым снизу вверх глянул на индуса.
«Ну-ну, гуляем! Без спросу!»
Индус в неуловимый миг превратился в увенчанный цилиндром шар. Хлопнул по цилиндру ладонью, чтоб тот сплющился и не торчал из-за рундука. Потом заявил довольно развязно.
«А чего? Я никакого запрета не нарушил. Ты же сам разрешил?»
«Я разрешил тебе гулять в Сиднее».
«А здесь тоже Сидней. Пароход принадлежит сиднейской компании, значит, здесь его территория. По закону».
«По любому закону это свинство. Не выкручивайся».
«А что, мне так и сидеть в пуговице? Рабство такое!»
«Если бы ты попросил по-честному, разве я не отпустил бы?»
«Ну вот и отпусти!»
«А если ты понадобишься, где тебя искать?»
«Я себе купил каюту, как настоящий профессор. Номер 34 на третьей палубе, первый класс!»
«Это ж на другом конце парохода. И на два этажа ниже. Полмили бежать, если что».
«Никуда бежать не надо. По три пуговицу я услышу. Это же недалеко».
«Ну, смотри».
И правда, Кукунда появлялся по первому вызову. Гвоздик несколько раз проверял.
Скоро профессор Башкампудри стал любимцем пассажиров. Показывал им удивительные фокусы с огненными шарами и живой коброй, дарил дамам пузырьки с индийскими благовониями. Он заглядывал в гости к папаше Юферсу, а с тетушкой Тонгой даже подружился. Вдвоем они часами сидели в каюте и рассуждали о тонкостях древней магии.
«Какая женщина!»
«Ну, ты это, смотри, давай без ухаживаний».
«А тебе жалко?»
«Жалко. К тому же есть дамы и помоложе, а Тонга совсем пожилая».
«А я? Забыл, сколько мне лет?»
«Тем более, нечего романа крутить».
Потом они чуть не поссорились еще раз. Гвоздик спросил, откуда Кукунда взял деньги на пароходный билет.
«А что тут такого? Плевое дело. Превратил в банкноты несколько эвкалиптовых листьев».
«Слушай, а ты вот всякие превращения устраиваешь, фокусы показываешь. Наверное, ты расходуешь на это свою волшебную силу, да?»
«Боишься, что тебе не останется?»
«Я ведь только спросил».
«Трачу я, конечно, но ведь самую малость. Не бойся, на твою долю хватит, если вдруг не запросишь чего-нибудь сверхгромадного».
«А чего, например?»
«Ну, гениального таланта какого-нибудь или мирового господства».
«А вдруг запрошу?»
«Ну, у тебя и аппетит».
«Это уж мое дело, а твое дело выполнять».
Гвоздик брякнул, не подумав, и тут же засопел, потупился. Начал лизать рядом с уголком рта родинку семечка. Стало очень стыдно.
Они были вдвоем в уголке под трапом. Кукунда-шар, пока Гвоздик сердито и смущенно смотрел в сторону, превратился в профессора Башкампудри.
Тот сел рядом с Гвоздиком на крышку люка, взял мальчика за плечи и сказал без обиды.
«Давай поговорим всерьез».
«Извините меня, пожалуйста».
«Пустяки, я действительно должен выполнять твое желание, когда ты его придумаешь. Но беда, что ты держишь меня заложником. Золота не хочешь, чудес никаких не хочешь.
Давай подумаем вместе, что тебе нужно. Может быть, правда сделать тебя великим, пока я в силах? Кем бы ты хотел быть?
Я хочу быть тем, кто есть. Мальчиком. Это сейчас. А потом хочу вырасти и стать капитаном. Но я и так им стану, без всяких чудес.
Правильно, ты молодец. Думай еще.
И Гвоздик стал думать изо всех сил. Самые необыкновенные желания вспыхивали у него в голове. Какое выбрать?
Профессор угадал одну из мыслей Гвоздика и сказал со вздохом:
«Только не проси бессмертия».
«Не можете, да?»
«Почему же? Вполне могу. Только очень это грустное дело — жить вечно. Те, кого ты любишь, уходят, уходят один за другим, а ты с ними прощаешься, прощаешься. И так без конца. Это во-первых. А во-вторых, каждый человек и так бессмертен. Только немногие пока знают это. Вернее, бессмертно человеческое «я». Однажды рожденное, оно вечно пребывает во Вселенной, обретая разные формы и сливаясь со всеобщим разумом мира.
Это вы про душу, что ли?
Можно сказать и так. Дело ведь не в названии, а в том, что все мы — частички вечной мысли, а она — одно из свойств мироздания. Непонятно, да?
Немножко понятно. Я про такое думал, когда смотрел на звезды. Только словами это объяснить трудно.
Словами? Трудно.
Знаете что, можно я подумаю еще про желание? Ну, хоть до завтра.
Ладно, ты славный мальчик. Мне тоже не хочется покидать тебя навеки так скоро. Я пойду, а ты, если я понадоблюсь, зови. Появлюсь немедленно.
Кукунда исчез, а Гвоздик по-прежнему сидел на люке. Ни о чем не думалось всерьез. Он снял с шеи пуговицу, помахивал ею, крутил на шнурке.
Крутил, крутил все быстрее. Понравилась такая игра. И вдруг шнурок сорвался с пальца.
Пуговица пиратского адмирала Барбароссы свистнула в воздухе и улетела в пасть вентиляционной трубы.
Внутри у Гвоздика ухнуло от испуга. Он даже зажмурился и замычал. Такой ужасной показалась потеря. Неужели навсегда он лишился надежды на чудо? Кукунда, если они и встретятся, теперь, наверное, смотреть не захочет на Гвоздика. Но если и захочет, никакое желание выполнять все равно не станет. Гвоздик потерял на это право.
Жалость какая, хоть плачь. Да еще и от дядюшки влетит за то, что посеял старинную редкую пуговицу.
Прямо хоть самому в трубу вниз головой.
Но до раструба не допрыгнуть, не забраться в него. А кроме того, Гвоздик знал, что эти трубы идут далеко вниз, в самые глубины пароходного корпуса. Они для проветривания машинных помещений и трюмов. Загремишь в тартарары футов на полсотни.
А если поискать другой путь? Есть же где-то проход в трюм.
Господи, но как же найдешь пуговицу в громадной утробе плавучего города? Как внизу отыщешь, куда именно выходит труба?
А если через этот люк? Куда он ведет? Да и наверняка заперт. Гвоздик без всякой надежды ухватился за скобу на крышке, поднатужился.
Крышка нехотя поднялась, чавкнув резиновой прокладкой.
Гвоздик отвалил ее тяжеленную, глянул в пахнущую железом темноту.
Вниз уходила узкая квадратная шахта.
Глубоко-глубоко светился тусклый желтый квадрат.
Одна стенка шахты примыкала к железному стволу трубы.
На выпуклости этого ствола виднелись скобы-ступеньки.
Ура!
Не размышляя ни секунды, Гвоздик уцепился за край люка, спустил ноги, ступил на первую скобу и полез вниз.
Это было непросто. Ухала под ним страшная глубина, давил душный сумрак, а скобы приварены были далеко друг от друга, на взрослых матросов рассчитаны. Пока от одной до другой дотянешься подошвой, душа уходит в пятки. Зато по коленкам эти железяки стукают сами собой. Искать не надо, просто брызги из глаз.
Но Гвоздик упрямо спускался. Светлый квадрат люка вверху делался все меньше, желтый квадрат внизу все ближе.
И вот последняя скоба. Под гвоздиком было тускло освещенное пространство железной палубы. До нее футов 7. Гвоздик ухватился за нижнюю скобу, свесил ноги и повис. Разжал пальцы.
Он отбил сквозь подметки ступни, упал на четвереньки. Поднялся, глянул вверх. Квадратное отверстие шахты чернело в потолке. Не допрыгнешь.
Как же я заберусь обратно? А круглого зева трубы не было совсем. Значит, она кончилась раньше, и пуговица сюда не падала. Вот еще незадача.
Гвоздик поддернул порванные штаны, промокнул обшлагом капельки крови на коленях, выпрямился. Помещение было просторное и низкое, освещенное пыльными электрическими лампочками в решетчатых чехлах. Тянулись во все стороны изогнутые трубы с медными колесами вентилей. Где-то ровно дышали котлы. И никого.
Стукая башмаками по железу, гвоздик пошел наугад. Грустно ему стало. Пуговицу не найти, выбраться бы самому.
Господин Гвоздик, постойте, пожалуйста, послушайте.
Из заклепанной железной колонны выглядывала большущая бородатая голова в полосатом колпаке.
Гвоздик перепугался так, что прямо хоть взлетай с разбега в квадратную черноту шахты и марш-марш наверх по скобам.
Но ничего подобного, конечно, он не сделал, только съежился, а через пару секунд разглядел, что лицо у головы добродушное, глазки под густыми бровями были приветливые, щеки будто два розовых шарика, нос похож на растоптанный башмак, как у тетушки Тонги, а толстый рот смущенно улыбался.
Хозяин волосатой головы неловко выбрался на свет.
Это был толстячок ростом гвоздику до плеча. В мешковатом парусиновом халате, из-под которого выглядывали мясистые ступни 50-го, наверное, размера, и руки были большущие, до самой палубы.
Извините, пожалуйста, если я напугал вас.
Вы кто?
Простите, позвольте представиться, Тилли Тегус. Я из местных жителей, из обитателей, так сказать, здешних недр. Я понимаю, вы, скорее всего, о нас не слышали, и потому несколько удивлены. Однако я все объясню.
Вы корабельный гном, что ли?
Вы правильно угадали. Это замечательно.
Я слышал про корабельных гномов от моряков и от дядюшки. И шкипер Джордж рассказывал, что у них на Милом Дюке раньше жил гном Фома Нилыч, но не выдержал заклинаний Макаронии и сбежал на другую шхуну. Но я думал, что это шутка.
К сожалению, не шутка. Это случилось на самом деле. И очень жаль. Если бы Фома Нилыч остался на Милом Дюке, то ни за что не позволил бы ему сгореть.
Ой, а вы откуда про все это знаете? И про пожар?
Видите ли, корабельные гномы очень осведомлены о всяких морских делах. Такая у нас должность.
Вот дядя Ю удивится, когда узнает, что я вас видел.
Передайте ему привет. Мы о нем слышали много хорошего. Прекрасный писатель.
Благодарю вас. Дяде будет очень приятно узнать ваше мнение. А можно поинтересоваться, много вас тут?
Ох, много нас, господин Гвоздик.
Не говорите мне, господин. Я же не взрослый дядька.
Тогда и вы зовите меня попросту Тилли. Да, нас много. Раньше мы обычно жили в одиночку или парами. А теперь вот, когда стали строить такие громадины, решили попробовать поселиться вместе, как наши лесные и пещерные родственники. Что делать? Времена меняются. Тут у нас что-то вроде городка получилось. И ничего, живем. Я, кстати, староста.
Рад познакомиться.
Уверяю вас, я тоже весьма рад. И у меня к вам громадная просьба, господин... Простите, Гвоздик. Я как раз хотел выбраться на поверхность, чтобы разыскать вас по просьбе всего населения.
По просьбе? По какой? И как вы про меня узнали?
Сию минуту объясню. Время от времени мы поднимаемся на верхние палубы и незаметно, чтобы, упаси Господи, никому не помешать, смотрим, как и что делается на свете. Надо же расширять кругозор. И вот два наших самых молодых жителя однажды увидели, как вы, Гвоздик, играете с другими мальчишками большим кожаным шаром. Мечом?
Да-да. Футбаль. Ну, так что ли, да? И вот решили попробовать эту игру у нас. Что плохого вы скажете? Ничего. Только простите, с той поры в городе кошмар. Все с ума посходили. Матчи каждый день. Игроки чуть не дерутся. Болельщики вопят так, что, наверное, на верхней палубе слышно. А почему? Да потому что никто по-настоящему не знает правил. Каждый придумывает свои и кричит, что они самые правильные. Милый Гвоздик, мы вас просто умоляем. Будьте судьей на сегодняшней игре. Вы избавите нас от нового скандала и заодно во время матча научите игроков настоящим правилам. Все гномы будут так вам благодарны. Мы вам памятник поставим на площади.
У автора этого романа в папке «Любопытные факты» хранится вырезка из газеты «Сидней Ньюс» 1930 года. Статья называется «Морские великаны прошлого». Вот отрывок из нее.
Недавно был разобран на металл еще один из ветеранов знаменитой пароходной линии «Австралия-Стар» пароход «Новая Голландия». В одном из трюмов была сделана любопытная находка – мраморная статуя мальчика. Выполнена она весьма изящно и сделала бы честь мастерам античности.
Однако нет сомнения, что это относительно недавняя работа. Мальчик изображен в почти современной одежде. Он стоит, азартно подавшись вперед, куда-то показывает рукой и дует не то в свисток, не то в раковину. На постаменте этой необычайно живой скульптуры непонятная надпись.
Один из сотрудников публичной библиотеки попытался расшифровать иероглифы и сообщил, что на языке древнего карликового племени они означают
«Уважаемый и любимый маленький железный шип».
К сожалению, такая расшифровка весьма сомнительна и ничего не объясняет.
Не менее необычна и дальнейшая судьба находки. Ее купил с аукциона премьер-министр малоизвестного островного государства Нука-Нука, господин Туги Кайлулонга, который со своей супругой Цицей Игой Мамоапена находился тогда в Сиднее с частным визитом.
Премьер Туги сообщил, что статуя будет поставлена перед дворцом почтенного короля Катикали IV как памятник дружбы.
На просьбу репортеров объяснить более подробно свой интерес к этой скульптуре, премьер неопределенно сослался на детские годы, а его супруга вежливо заметила:
«Пфуги Каманяна», что в примерном переводе означает «Много будете знать, плохо станете спать».
Да что вы? Не надо, я и так... Ну, только у меня беда. Понимаете, пуговица сюда сверху скатилась. Не поможете найти, а?
Это расплюнуть. После игры мы обшарим каждую щель. Не то что пуговицу. Любого микроба, если надо, отыщем.
Тогда хорошо. Ой, а я не опоздаю к ужину? А то тетя Тонга разволнуется, да и дядя Ю ворчать станет.
Успеете, идемте скорее.
Так все удачно складывается и любопытно. Будет для дядюшки Ю новая история.
Вслед за Тилитегусом Гвоздик пролез под толстой изогнутой трубой, затем они миновали железную дверцу и оказались в высоком коридоре с громадным количеством всяких тюков и ящиков по сторонам. Здесь тоже горели лампы, ярче прежних.
Видимо, грузовой трюм.
Шли долго, будто по улице. Иногда коридор делал повороты, встречались на пути железные переборки с задраенными дверьми. Тилитегус щелкал пальцами, и двери отодвигались с послушным рокотом подшипников.
Не сразу Гвоздик начал замечать перемены. Однако, в конце концов, его стало охватывать ощущение, будто он идет по настоящим улицам и переулкам. Ящики, оплетенные тросами тюки, обшитые мешковиной кипы товаров, неуловимо менялись и все больше напоминали домики. Странно так. Смотришь в упор — ящик как ящик. Глянешь чуть в сторону, и кажется, что в нем появились окошки, сверху острая черепичная крыша с трубой, а спереди крылечко со столбиками и навесом. И такое впечатление, что домиков этих множество. Они толпятся, становятся в неровные ряды и громоздятся друг над другом, как на горных склонах. Коридорный потолок исчезал куда-то, затягивался серой дымкой, свет множества ламп соединился в одно желтое пятно, которая светила, как солнце, сквозь облачную пелену.
Гвоздик тряхнул головой, и тогда все эти нагромождения вокруг перестали, наконец, притворяться корабельными грузами. Честно превратились в сказочный городок.
Домики были разноцветные, с хитрыми украшениями, флюгерами над гребнями крыш, с узорчатыми переплетениями на окнах. Они соединялись лесенками, мостиками, арками и решетками изгородей.
Всюду стояли столбики с фонарями старинного вида. Посреди садика с деревьями в катках бил маленький фонтан. Позади домов поднимались круглые башни средневекового замка. В них еще угадывались очертания больших бочек. Красоту портили, пожалуй, только частые надписи углем и мелом. На дощатых заборах и кирпичных стенах там и тут было нацарапано.
Тули-тубус — глупый пень.
Вилли-пупус плюс пумба-бумба — любовь.
Барракуды — лучшая команда.
Акулы победят!
Среди других надписей белели крупные буквы. Здесь был Вася.
Ну и Вася. Везде успел. Впрочем, это, наверное, разные Васи.
Как у вас тут здорово!
Это наш главный город. В удаленных местах есть еще деревеньки, а здесь столица. Называется Нью-Гномборо.
Нью — это ведь значит новый. Выходит, есть где-то еще и старый Гномборо?
Был. Каждый раз, когда пароход приходит в порт, случается разгрузка, погрузка, и наш город рассыпается, исчезает. Мы вынуждены отсиживаться в дальних трюмных закутках, а потом строить заново. Поэтому вот все время Нью.
А разве никто не замечает, что грузы превращаются в дома?
Да что вы! Они превращаются только на время рейса.
А если, когда идет плавание, кто-нибудь спустится сюда? Ну, для проверки. И увидит такое?
Никто не увидит. Конечно, мы строим город и раздвигаем пространство, но все это с помощью некоторых сказочных приемов. А взрослые, как известно, уверены, что сказок не бывает, поэтому ничего не замечают. Дети же здесь никогда не появляются. Вы первый за всю историю. Идемте скорее, нас очень ждут. Видите, как пусто на улицах? Это потому, что все на стадионе.
Стадион оказался почти как настоящий, только поменьше. Над площадкой поднимались ярусы скамеек. Они были забиты длиннобородыми гномами в пестрых колпаках и халатах и гномихами, румяными старушками в чепцах и передниках с оборками.
Когда телетегус через проход под трибуной вывел Гвоздика на поле, зрители захлопали и одобрительно засвистели. Причем свистели даже старушки.
Гвоздик очень смутился, хотя, казалось бы, уже привык и к славе, и к шумным встречам, когда жил в Сиднее. Он потупился и стал ковырять башмаком траву. Она была искусственная, толстый ворсистый ковер.
Телетегус поднял руку.
Уважаемые гномы, этот замечательный мальчик Гвоздик, о котором вы все слышали, настолько добр, что без лишних слов согласился принять ваше приглашение и судить сегодняшнюю встречу между командами «Акулы» и «Барракуды». Ура!
Заиграли блестящие трубы маленького оркестра, и на поле выкатились двумя вереницами обе команды. «Акулы» в зеленых трусах и желтых майках,
«Барракуды» во всем белом с голубыми полосками.
Правда, майки висели мешками, а трусы на коротких гномьих ножках достигали пяток, но все-таки форма, как полагается.
Телетегус начал церемонно представлять всех игроков судье. Гвоздик пожимал большие мягкие ладони, и в голове у него путались похожие друг на друга имена.
Телетигис,
Буги-Кутис,
Топит-топус.
Огебогец. Топит-топус.
И так далее. Лишь одного гнома, очень румяного, с ясными желтыми глазами и бородой-веером, звали удивительно и не похоже на других. Чай с лимоном.
Принесли мяч. Он оказался самодельным, как и на Нуканука, только тяжелее, плотно набитый шерстью. Гвоздик положил его на центр поля, игроки разбежались по местам, заправили в трусы бороды, все выжидательно притихли. Гвоздик посмотрел на большие часы. Они светились над стадионом на высокой башне с флюгером. Было ровно 6. Гвоздик строго скомандовал.
Матч!
Вмиг желто-зеленые и белые слиплись в большущий вопящий шар, который покатился на Гвоздика. Тот еле успел отскочить. Трибуны взорвались ревом. Из шара выскочил чай с лимоном и, подхватив свои зеленые трусы, погнал мяч к воротам.
Куда? Протри бородой гляделки!
Чай с лимоном растерянно остановился. Мяч у него тут же отобрали. Пестрая толпа ринулась в другую сторону. Летали по воздуху колпаки и клочья бород. Мелькали сцепившиеся игроки. Разносились боевые кличи.
Бело-желто-зеленая куча металась по площадке от ворот к воротам. Вратари то и дело лезли в общую свалку. Гвоздик еле успевал увертываться.
Ну, сами посудите, какое тут судейство? Он через 2 минуты охрип, стараясь навести хоть какой-то порядок. И, наконец, вот удача-то вспомнил, что у него в кармане свистелка из маленькой раковины. Та, что подарила ему при расставании Цыца Ига. Гвоздик постоянно таскал ее с собой.
Он выхватил плоскую ракушку и подул изо всех сил. Пронзительный свист разнесся, наверное, не только над стадионом, а по всем трюмам Новой Голландии. Трибуны вмиг притихли. Куча игроков рассыпалась, и они сели на ковер, упираясь ладонями и раскинув большущие ступни. Их похожие друг на друга простодушные лица были растерянными.
Господа, да что же это делается?
Я вам говорил.
А что?
Какой стыд.
Гвоздик решительно усадил обе команды в круг, стал в середине и сообщил, что у них не футбол, а вроде охоты первобытного племени за диким индюком. У футбола же есть свои строгие законы. С полчаса он растолковывал правила всем этим притихшим тути-мотусам и моти-тутусам.
А главное правило такое — играть вежливо, быть джентльменами.
Мены — это ведь люди! А мы гномы.
Ну, будьте тогда джентльгномами. И, пожалуйста, не жульничайте во время игры. Иначе никакого интереса.
Почему это?
Ну, сами-то подумайте. Вот, например, вы любите арбузы?
Да!
Тогда представьте. Скажем, раздобыли вы арбуз, но внутри он оказался пустой. Да, снаружи как новенький, а внутри высох. Вот вы его разрезали, корки выбросили, а себя по пузу поглаживаете и делаете вид. Ух, как я наелся!
Зачем?
Чтоб соседи завидовали.
Но ведь в пузе-то все равно пусто.
Вот именно. Так же и в игре, если вы нечестно победили, не по правилам. С виду настоящая победа, а на самом деле, как пустое пузо, сколько его ни надувай.
Сперва все молчали. Потом одобрительный шепот зашелестел над стадионом, словно крылья летучих мышей. Негромко и с почтением население Нью-Гномборо обсуждало речь юного судьи. Дивились его уму и здравости суждений. Наконец капитан желто-зеленых акул встал, отряхнул трусы и пообещал.
«Мы будем играть без жульничества, и это по-джентльгномски!»
Капитан Баракут тоже поднялся и протянул акуле руку. Трибуны зааплодировали.
Ну, название «джентльгномской» игра это, возможно, и заслуживало. А что касается настоящего джентльменства, впрочем, правила старались не нарушать и специально не хитрили. И судью слушались, тем более, что Гвоздик теперь не командовал голосом, а дул в свисток. Но порой судье доставалось крепко. Гномы, хотя и были без обуви, по мячу лупили от души.
а он тугой, увесистый, несколько раз вляпывал в гвоздика и сбивал его с ног. Но судью тут же поднимали, вежливо отряхивали и просили прощения.
Матч закончился со счетом 15-15. Правда, последний гол в ворота «Барракуд» показался гвоздику малость спорным.
Но, поколебавшись чуть-чуть, гвоздик засчитал его, чтобы получилась ничья. И все радовались одинаково.
И гномы радовались. Гвоздика подхватили на руки и сделали с ним круг почета мимо трибун. Зрители вопили и рукоплескали. Гвоздик чуть не оглох. Когда гвоздика поставили на ноги, он увидел перед собой веселого чая с лимоном. Тот широко улыбался, а из-под бороды у него спускалась на шнурке пуговица, та самая. Гвоздик так удивился и обрадовался, что вскрикнул тут же без всяких размышлений.
«Эй, да это же моя пуговица!»
«Еще чего?»
«Честное слово моя, она в трубу улетела, я и полез искать».
«Чаек, отдай, пожалуйста, нехорошо».
«Еще чего? Я ее дома нашел в печке, когда золу выгребал».
«Ну вот, она через трубу в печку и залетела».
«А печка-то чья?»
«Моя!
Есть такое правило. Если в мой карман влетело, то кому какое дело?»
«Это нехорошее правило, чай!»
«Оно совсем даже устаревшее».
«Отдай сейчас же! Что господин Гвоздик про нас подумает?»
«Если бы это обыкновенная пуговица была, я бы, конечно, подарил. Но она очень-очень важная для меня».
«А для меня тоже важная, красивая такая. Как что найдешь, сразу отбирают. А давай тогда меняться на свисток».
«Ой, мне ведь его подарили на память. Ладно, держи».
Под укоризненное молчание гномов сопящий чай с лимоном стащил через голову шнурок, вцепился в свистульку и сунул гвоздику пуговицу. Засопел сильнее и быстро затопал прочь.
«Вы уж простите его, пожалуйста. Он прям совсем еще дитя».
Сперва гвоздика провожало множество народа, но постепенно толпа редела, а когда вместо улиц Нью-Гномбора потянулись опять штабеля грузов, провожающих осталось трое — Тилитегус и оба футбольных капитана. Пришли, наконец, в помещение с трубами, где в потолке чернел квадратный зев шахты.
Капитан Акул встал на четвереньки, капитан Барракуд забрался на него, а Тилитегус подхватил гвоздика, чтобы поставить на капитанские плечи.
Оттуда можно было дотянуться до нижней скобы. В этот момент забухали по железу тяжелые ступни. Из-под коленчатой трубы поспешно вылез чай с лимоном. Отводя глаза и вытирая бородой под носом, он сунул гвоздику свисток, ракушку и буркнул:
«На, раз тебе подарили».
«Спасибо, а я тебе пуговицу подарю. Не эту, но тоже красивую. Брошу в трубу».
«Ага, ну зачем же бросать? Мы надеемся, что вы еще побываете у нас в гостях».
Седьмая часть.
Подъем прошел быстро, прямо как на лифте, потому что Тилитегус лез вслед за гвоздиком и подсаживал его мягкой, как подушка, ладонью. Когда гвоздик выбрался наружу, Тилитегус по пояс высунулся из люка, пожал гвоздику руку и пропал. Гвоздик опустил тяжелую крышку и оглянулся. Над спокойным океаном горел красивый разноцветно-полосатый закат.
В этот миг чья-то рука ухватила его поперек живота, а потная ладонь зажала гвоздику рот.
Гвоздик замычал, задергал ногами и скосил глаза. И увидел, что держит его крючконосый бородатый дядька в черных очках. Этого тощего нелюдимого пассажира гвоздик замечал раньше. Тот был одет в узкий клетчатый костюм, замшевые гетры с кнопками и украшенные клапанами кепи. Эдакий турист-спортсмен, сверхсдержанный и ни с кем не вступающий в беседы. Турист знакомым шепотом приказал:
«Тихо! Не пикать, малютка!
Он усадил обмякшего от страха гвоздика на люк, прислонил к трубе, одной рукой уперся ему в грудь, а другой стянул с лица, как единую маску, темные очки, похожие на стручок перца нос и курчавую бородку.
Нос, прошу любить и жаловать, не ожидали, мой милый?
Конечно, гвоздик не ожидал. И теперь с перепугу даже забыл, что стоит лишь чиркнуть по пуговице.
Ну что вам опять от меня надо?
Пуговки, мой мальчик, не те медяшки, про которые твой дядюшка хитро раструбил в газетах, чтобы замести следы, а настоящие бриллиантовые пуговицы Джугеройбера.
Да нет уже их, честное слово. И совсем даже никогда не было. Это выдумки.
Обманывать нехорошо. Мальчиков за это наказываю.
Сыщик вдруг ухватил гвоздика за бока, вскинул и посадил на планшир палубного ограждения. За спиной гвоздика была жуткая пустота. Далеко внизу бурлила вдоль борта пенная вода. Вот ужас-то.
Тихо! Еще легкий писк, и птенчик полетит из гнездышка вниз. И никто не узнает, никого рядом нет.
Я же вам самую-самую настоящую правду говорю. Ну чего вы гоняетесь за нами?
Зря ты упрямишься. Тебя плохо воспитывали. Слушай и запоминай. Я знаю, что пуговицы у твоего дядюшки в портфеле. Ты тихонько достанешь их и принесешь мне. Конечно, ты сейчас думаешь, только меня господин шпицназа отпустит, как я кинусь и подниму шум на весь пароход. Не поднимешь, детка. Я принял меры. Если ты не будешь держать язычок на привязи,
я знаю, как быстро и незаметно отправить на тот свет и дядюшку, и твою коричневую колдунью, и тебя самого, понял?
И Нус качнул гвоздика назад так, что он чуть не потерял равновесие.
Ну не буду, не буду. И если ты станешь слушаться, мы договорились, завтра утром принесешь пуговки и будешь молчать об этом, как маленькая смирная рыбка. По крайней мере, до того часа, как я сойду в Кейптауне. А там можете меня искать. Но, конечно, сначала я сделаю то, что не успел в школе. Это моя учительская обязанность. Школьник не может вырасти полезным для общества человеком, если его ни разу как следует не выпороли.
Вы ведь сейчас не учитель и даже не сыщик, а просто жулик.
Одно другому не мешает. Страсть к педагогике – это врожденное чувство. И стремление воспитывать детей может ощутить в себе человек любой профессии. Во мне это будет до самой смерти. И потому я считаю своим долгом довести наше общее с тобой дело до конца. Ну-с, ты понял меня, любезный ученик?
Господин шпицназов тянул сквозь зубы воздух, оскалил улыбку и близко-близко придвинул к гвоздику лицо с бледным носом, на котором темнели рубцы от пальмы. Это было так отвратительно. И страха не осталось, только злость, резкая, толчком. Гвоздик, не думая, качнулся вперед и цапнул сыщика зубами за нос. Ну, спрошу, завопил и отпустил мальчишку. Но не просто отпустил, сильно толкнул от себя. Гвоздик взмахнул руками и полетел в океан.
Главное желание.
У гвоздика перехватило горло от длинного, похожего на жуткий сон, падения. Ведь летел-то он все равно, что с многоэтажного дома. К счастью, он упал головой и руками вниз, и поэтому не очень расшибся о воду. Но все же удар оглушил его, а инерция потащила вниз, в толщу воды. Очнувшись, гвоздик задергался, закарабкался из этой соленой, давящей глухоты наверх. Вынырнул, наконец. Сразу же его накрыл с головой, завертел, отбросил от парохода пенистый гребень. Гвоздик вынырнул опять.
Черный борт с многими рядами круглых, уже светящихся окон проносился мимо, как бегущая улица фантастического города. Долго, бесконечно. А гвоздик машинально, беспомощно махал руками в глупой надежде приблизиться к этой стремительной улице, догнать, уцепиться. А горы воды опять накрывали и отшвыривали его. А потом вдруг прекратился бег этой черной стены с тысячей желтых иллюминаторов. На темнеющем небе обрисовалась высокая круглая корма, труба, задняя мачта в паутине такелажа. И Новая Голландия стала быстро уходить от мальчишки, которого играючи перебрасывали с вершины на вершину в водяные холмы кильватерного следа.
Конечно, гвоздик пробовал кричать, но горло тут же забивало соленой горечью. Он кашлял, барахтался опять и, наконец, сообразил, что надо держаться спокойнее, иначе конец. Держаться на воде он мог долго. Слава богу, на Нука-Нуке во время купания с мальчишками было время научиться. Правда, сейчас мешали башмаки. Но гвоздик, набравший воздуха и кувыркаясь, ухитрился расшнуровать их и стащить. «Прощайте, голубчики». Он уже начал соображать и разбираться в обстановке. Новая Голландия быстро удалялась. След от нее стал спокойнее. Водяные бугры сделались пологими и постепенно сливались с длинной, почти незаметной океанской зыбью. Когда такая волна приподнимала гвоздика, он видел сияющий огнями и чернеющий кружевом рангоута пароход, который теперь вовсе не казался большим.
Гвоздик был уверен, что вот-вот, сию минуту, на Новой Голландии загремят, зазвенят сигналы тревоги, разнесутся над водой усиленные рупором капитанские команды. Пароход остановится, запоют блоки спускаемых шлюпок, потому что не бывает же так, чтобы человека бросили одного одинешенького в океане. Ну, скоро вы там, чего резину тянете? Однако Новая Голландия уходила все дальше, огни ее превращались в светлое, размытое в сумерках облачко, и гвоздик понял, наконец, что спасти его может только чудо.
Чудо? Вот бестолочь-то, как сразу не сообразил. Правду говорят, что от страха люди теряют голову. Облегченно заулыбавшись, гвоздик перевернулся на спину, нащупал на груди заветную пуговицу. Вот и пришло время главного желания. Что может быть главнее жизни, если тебе 11 лет, да и то не полных, а без недели? Надо только задумать так, чтобы он, гвоздик, не просто оказался на Новой Голландии, а чтобы все при этом узнали про коварного Нуса, и подлый сыщик, наконец, расплатился за все. В общем, надо сказать так. Кукунда, сделай, чтобы кто-то видел, как Нус меня скинул, и чтобы подняли тревогу, и меня сейчас подобрала шлюпка, а этого негодяя схватили и посадили в канатный ящик. Оттягивая удовольствие и улыбаясь, гвоздик полежал еще в теплой воде, которая ласково баюкала мальчишку, как ма...
Ох, да они ж там с ума сходят от беспокойства.
Гвоздик пальцем зачиркал по пуговице. Интересно, в каком виде появится Кукунда? Как шар или как профессор? На лодке, на крылышках или просто поплавком на воде?
Кукунда не появлялся никак. Это было непостижимо. Вопреки всем волшебным правилам.
Заснул он, что ли? Ну, я ему...
Гвоздик тер пуговицу все сильнее, ожидая, что вот-вот раздастся знакомый хлопок воздуха и теплый имбирный запах облачком повиснет у лица.
Не было Кукунды!
Может быть, пуговица не действует, потому что мокрая? Гвоздик жарко и отчаянно подышал на нее. Стал тереть опять.
Нет. Наверное, сигнал вызова был слышен Кукунде лишь на небольшом расстоянии в пределах парохода. И сейчас Джон Кукунда, эсквайр, профессор Башкампудри, небось, развлекает фокусами ахающих дам. А о гвоздике думать забыл.
А может быть... Нет, не может. Но все-таки вдруг это нарочно. Не стало гвоздика, и Джин свободен от неволи.
Я, мол, ничего не слышал, виноватых нет.
Гвоздик отпустил пуговицу, всхлипнул, посмотрел сквозь мокрые ресницы вверх. Небо стало звездным, скоро взойдет луна. А пока бесконечные созвездия выстраивали над гвоздиком сверкающие этажи Вселенной. Их искрящийся свет лучисто вспыхивал и рассыпался среди слезинок. Сейчас звезды не радовали, не манили гвоздика. Они были равнодушные и чудовищно далекие.
И впервые мальчик-гвоздик ощутил, что такое безнадежное последнее одиночество. Он отчаянно протестующе вскрикнул, но горло горело от морской соли, и раздался только хрип. Да и какой смысл кричать, если ты в мире совершенно один? Кому кричать? Себе? Богу?
Может, это потому случилось, что я не любил молиться и ленился ходить в церковь? Господи, прости и помилуй. Нет, теперь уже поздно.
Почему-то вдруг представилось, как два его башмака медленно опускаются в толще беспросветной воды. Наверное, они уже далеко от поверхности, и сам он скоро будет вот так же.
А может, их уже с налета ухватила в зубастую пасть акула, как башмак Боба кривой пятки? Эх, нехорошо, что я ему так и не признался. Акула сцапала этот ботинок и перекусила линь.
Сколько здесь этих чудовищ в бесконечном океане, где до ближайшего берега, до мыса Доброй Надежды, больше тысячи миль. И в любую минуту чудовище может смаху разорвать его гвоздика пополам. Нет, лучше уж потонуть. Но и тонуть не хочется. Боже мой, так все было хорошо. И плавание, и приключения, и клад, и друзья. И вдруг единым махом. То, что говорил Кукунда о бессмертии человеческого «я», теперь ничуть не утешало гвоздика. Тем более, что оказался Кукунда изменником и болтуном.
Гвоздик вновь протестующе забарахтался, вода забурлила вокруг, а когда он обессиленно затих, поняв, что надо привыкать к смерти, бурление воды не исчезло совсем. Отдаленное воркование струи слышалось в загустевшем воздухе. А может, в ушах шумит? Или это режет воду акулий плавник? Акулы охотятся ночью? Гвоздик дернулся, глянул в сторону шума.
Совсем недалеко, смутно белея в свете звезд, переливаясь разноцветными каплями бортовых огоньков, двигалась на гвоздика парусная громада. Гвоздик опять хрипло закричал, закашлял, вскидывая руки, погружаясь с головой и выскакивая снова. Но кто его услышит? Кто увидит в темноте? Однако спасительная мысль встряхнула гвоздика радостной надеждой. Свисток-то с ним не потерялся.
Барахтаясь, гвоздик выковырял ракушку из кармана, толчком выдул из нее воду, опять надул щеки и резкий, печальный, очень громкий свист понесся в ночи. Еще, еще. Парусник, шелестя и бурля, прошел совсем рядом и стал уходить. Что же это? Куда вы?
И вдруг часто с резкой силой загремел корабельный колокол. Засвистела боцманская дудка. Громкий голос закричал команды, вспыхнул белый луч, заметался по воде, ударил в гвоздика слепящей звездой. Громада корабля с креном разворачивалась, обезветривая паруса. Но гвоздик, полуослепший от прожектора, уже не видел этого. Он только дул, дул в маленькую раковину. И сколько времени это длилось, непонятно. Плеск весел раздался совсем рядом. Крепкие такие надежные, до обморочного счастья надежные пальцы ухватили гвоздика за матроску, за локти, за бока, вытянули из воды.
«Ваше благородие, побачьте, то ж хлопчик!»
И по-английски молодой радостный голос.
«Where are you from, boy? Can you speak?»
«Могу. С Новой Голландии. Я упал!»
«Навались, ребята!»
И вельбот дернулся так, что гвоздика качнуло на грудь офицеру. Тот прямо поверх мокрой одежды закутал мальчишку в свой белый китель.
На борт Гвоздика подняли на руках. Но там, на палубе, он попросил:
«Пустите, пожалуйста, я сам».
С мостика спускался офицер с окладистой русой бородой. Ярко светил фонарь.
«Нашли! Слава Создателю! Ты откуда, мальчик? Давно в воде? Как ты себя чувствуешь?»
«Господин капитан! Господин Аполлон Филиппович! Вы меня не помните? Долбленая тыква в Гульстауне!»
«Гвоздик! Чудеса твои, Господи! Тесен океан!»
Над капитаном на парусиновом обвесе мостика чернели буквы. Английские «кречет». Тоже слово, но по-русски было написано на спасательном круге. Гвоздик быстро качнулся к капитану Гущину Безбородько, прижался к нему и заплакал. Сначала Гвоздик попал в решительные руки веселого толстяка Петра Петровича, корабельного доктора. Тот окунул пойманную рыбку в горячую ванну, растер, напоил чем-то горьким и сказал, наконец, что ничего страшного, дыхание вечности еще не успело коснуться этого сорванца. Вообще-то оно успело коснуться Гвоздика. Но сейчас он ожил и уже не чуял ни страха, ни слабости, только счастливое возбуждение. Через полчаса он, одетый в костюм российского матроса, в подвернутых штанах и в рубахе почти до пят, сидел в командирской каюте, глотал из кружки горячее какао и, перескакивая от события к событию, рассказывал о своих приключениях, о том, как Нус-Прошус выбросил Гвоздика с парохода.
«Каков негодяй! А мы-то еще помогали этому разбойнику! Ах, кабы знать!»
Оказалось, что именно кречет доставил господина спецназа в Австралию. Российский военный клипер зашел на Нука-Нуку через неделю после отплытия плота. А Нус, оказывается, никуда с острова не уплывал, прятался в джунглях. Он явился на клипер, поведал грустную историю, как был смыт с яхты и попал на Нука-Нуку, как туземцы преследовали его и подвергали пыткам, и умолял забрать его с этого ужасного острова. Моряки отнеслись к рассказу несчастного без доверия. Туземцы были добрые люди, а этот хнычущий тип смахивал на проходимца. Однако помогать попавшим в беду – долг моряков и всех христиан. Одели, покормили, взяли беднягу на корабль, даже денег для него собрали среди офицеров. Достигнув Австралии, кречет бросил якорь сперва не в Сиднее, а в небольшом порту Грефтоне, где были ремонтные доки. Коварный Нус от Грефтона до Сиднея добрался, скорее всего, по суше на почтовом дилижансе и под чужим именем проник на Новую Голландию.
«Ах, кабы знать! Но ничего, никуда он от правосудия не денется!»
«Аполлон Филиппович, мы тоже послушать хотим. Позвольте гостя в кают-компанию, а?»
«Да вы его замучаете вопросами».
«Что вы, мы деликатно, в меру, там уже все собрались».
«Тогда и меня приглашайте».
«Милости просим».
Гвоздика усадили в кресло, и он, тающий от безопасности, от счастья неожиданного спасения, снова и снова говорил о портфеле Батанчита, о Нука-Нуке, о мерзком Нус-Прошусе.
Кречет пришел в Сидней через день после отплытия Новой Голландии, и офицеры, конечно, читали в газетах о приключениях Гвоздика. И Аполлон Филиппович рассказывал, что знает мальчишку, и что даже в свое время наградил его нынешним именем. Значит, Гвоздик все равно, что его крестник. Но кто мог подумать, что события получат такое продолжение?
Кстати, никто особенно не удивился рассказу Гвоздика о корабельных гномах. Аполлон Филиппович даже сказал, что в трюме кречета тоже обитает представитель этого племени, только он очень стеснительный и редко показывается наверху.
А пока шла беседа, кречет, разведя в помощь парусам пары, мчался в том направлении, куда ушла Новая Голландия. Курс-то был известен, мы с доброй надеждой. Каждые 5 минут бухала на палубе сигнальная пушка.
И, наконец, близко к полуночи, когда у гвоздика совсем уже слипались глаза, в кают-компанию просунул голову матрос.
«Ваше высокоблагородие, кажись, ихний пароход!»
«Догоняем!»
«Никак нет! Навстречу прут и сигналят по-всякому!»
Гвоздик бросился к выходу.
«Стоп, юнга! Куда ты в таком наряде распугаешь всех пассажиров?»
Принесли высушенный и отглаженный костюм Гвоздика. Только вот башмаков не было. Зато один веселый матрос попросил.
«Ваше высокоблагородие, дозвольте подарить мальчонке мою бескозырку. Он ведь вроде бы и мой крестник. Это я его первым услыхал, а потом в луче разглядел».
«Подари, Василий. Гвоздик, это тебе вместо прежнего берета. Теперь ты опять как гвоздик. И гвоздик ты героический, железный, хотя и не тонешь».
Наверное, не стоит подробно рассказывать про отчаяние дядюшки Юферса и тетушки Тонги, когда ни к ужину, ни после ужина гвоздик не появился. Не надо терзать читательское сердце. Скажем только, что переполох нарастал, как лавина. По всем палубам, по всем закоулкам был объявлен поиск. Попробовали бы не объявить, если этого требовала герцогиня Тонга Меома. Конечно, мальчика не нашли. И безутешная Ма заявила, что Пай-Пай наверняка упал за борт. «Немедленно полный назад! Обыскать океан!»
Это было безумие. Во-первых, как считал капитан Новой Голландии, мальчишка шастает где-нибудь по пароходу, заблудился или застрял. Во-вторых, если и не дай бог угодил за борт, где теперь его найдешь? Да еще ночью. Сколько времени прошло? Большое, конечно, несчастье. Да только что поделаешь. А разворачивать на обратный курс такую махину, жечь многие тонны лишнего угля, выбиваться из расписания, убытков не счесть. Но тут стали возмущаться и требовать обратного курса многие пассажиры. Через помощника О'Брайена предъявили капитану ультиматум. Потому что многие знали и любили гвоздика.
Пароход описал дугу и пошел на восток, давая долгие гудки и обшаривая темную воду прожекторами. Примерно через час показался палящий из пушки русский военный корабль. Вспышками сообщил, что...
О чудо!
О счастье!
Два судна,
сияя огнями,
медленно сходились в океане
и, наконец, застопорили ход в полукабельтове друг от друга.
Эту чудесную картину еще больше украшала повисшая в чистом небе круглая луна.
Аполлон Филиппыч Гущин-Безбородько распорядился спустить капитанский вельбот.
Он сам решил сопроводить гвоздика на Новую Голландию. По этикету, наверное, полагалось, чтобы капитан пассажирского парохода первым посетил командира военного корабля. Да уж ладно, пока эти штатские раскачаются.
Вельбот стрелой помчался к Новой Голландии, пересекая на зыбе лунную дорогу. Матросы кречета кричали вслед «Ура!». Опять... Уже радостным салютом бухнула пушка, а на сверкающем плавучем городе гремел оркестр.
Гвоздик опять едва не погиб в объятиях Ма, едва не захлебнулся в Ниагаре ее счастливых слез. И когда он, опять чудом оставшись в живых, освободился и задышал, к нему обратился капитан Новой Голландии.
«Поздравляю, молодой человек! Вы сегодня родились заново, и для всех нас это тоже счастливый день. Однако постарайтесь больше не падать за борт. Остановки в океане и поиски таких любителей купания не всегда кончаются удачей и обходятся судовой компании в хорошенькую сумму».
«Да вы что? Думаете, я сам упал? Меня скинули!»
«Это кто?
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 Кто? Что?
Где этот негодяй?»
«Вот этот негодяй!»
Профессор Башкампудри прокладывал в толпе дорогу, а за ним два матроса тащили под руки тощего клетчатого господина.
«Это он! Он меня сбросил! Я протестую! Я впервые вижу этого мальчика!»
Мальчика, врешь!
Гвоздик подскочил и одним движением сорвал с носа очки, нос и бородку.
Смотрите, у него на настоящем носу следы от моих зубов.
Сударь, до Кейптауна вам придется посидеть под арестом в вашей каюте. Далее дело полиции. Эй, оркестр! Марш, морской король, в честь мальчика и его славных спасителей!
И было еще много всего. Шума, поздравлений, возмущений по поводу вероломного нуса
и радостной музыки. Новая Голландия и Кречет разошлись, наконец, сигналя и салютуя друг другу. Гвоздик долго махал бескозыркой морякам клипера.
Особенно капитану Гущину Безбородько и матросу Васе, который первым услыхал и увидел Гвоздика в океанской ночи. Несколько раз осторожно приближался профессор Башкампудри, смотрел виновато и выжидающе, но Гвоздик делал вид, что не замечает этого. В общем, понятно кого.
Когда Гвоздик улегся в постель, Маа села у его изголовья, а дядя Ю в ногах. И так сидели до рассвета, будто боялись, что он опять исчезнет. А ему снились ботинки. Они в толще океана опускались все ниже и беседовали.
Как хорошо, прохладно и спокойно.
Наконец-то мы больше не будем сидеть на ногах этого несносного бегуна, а то и целый день по палубам, по ступенькам, по ржавым скобам.
У меня уже дыра на подошве.
И у меня? Ну, ничего, дырки нам пригодятся. Они будут окошками, когда мы опустимся на дно и сделаемся домиками для рыб.
Я предпочел бы иметь жильцом пожилого, глубоководного краба-одиночку. Так спокойнее.
Пожалуй, вы правы.
Конечно, после столь бурной ночи Гвоздик проснулся поздно. Однако все же раньше дядюшки и Ма. Он сразу все вспомнил. Но вчерашние приключения казались очень далекими и ненастоящими. Можно было бы подумать, что все приснилось, но на стуле поверх одежды лежала бескозырка с надписью «Кречет».
Гвоздик сел в постели, надел бескозырку и стал думать обо всем понемногу, без тревог и запоздалого страха.
На потолке горела солнечная искра, и Гвоздику вдруг вспомнилось другое утро. Первое утро его первого плавания, когда он проснулся в дощатой каютке милого Дюка. Полгода прошло, а кажется, 100 лет.
Ну, сколько бы там ни прошло, а через несколько дней Гвоздику стукнет 11. Дядюшка проговорился, что пассажиры хотят устроить в этот день праздничный обед. Ахают, какой удивительный ребенок, просто герой. А какой он герой? Все приключения сами собой случались, а он только и знал, что боялся.
Но с другой стороны, не каждому все-таки повезет в таком возрасте найти клад знаменитого капитана и совершить кругосветное путешествие. Гвоздик вдруг хихикнул. Земной шар представился ему с ножками и ручками и в шляпе, как кукунда. Тут же Гвоздик насупился, вспомнил про измену. И в эту секунду из-за кровати резво выкатился живой шар в цилиндре.
Чего пришел?
Доброе утро!
Иди ты знаешь куда? Я тебя видеть не хочу, дезертир.
Ну уж зачем уж так-то уж. Легкое недоразумение вышло, завертелся, закрутился, потерял бдительность. Это я признаю и прошу, так сказать, прощения. Никак не думал, что этот проходимец выкинет тебя за борт. Тебе надо было сразу пуговицу тереть, а ты, небось, волынку тянул. На дальнем-то расстоянии связь не действует.
Фу, я еще и виноват.
Да не говорю я, что ты виноват. Ну, я виноват. Что теперь делать? Ну, в конце концов, я же тебя и вытащил. Разве плохо все кончилось? Наоборот, еще одно приключение. Будет что вспомнить.
Чего ты врешь? Меня матрос Вася заметил. А ты при чем?
А кто устроил, что Кречет на тебя наткнулся? Вася? Когда спохватились, что тебя нет, я сразу понял, что к чему. Рассчитал наилучший вариант спасения и самый ближний корабль пустил тебе на выручку. Очень просто.
Куда уж проще. Не мог, что ли, сразу на Новую Голландию меня вернуть?
Конечно, не мог. Это было бы волшебное чудо — перенести мальчишку по воздуху на много миль. Волшебное чудо Угу могут совершать лишь по желанию своего хозяина, когда он четко и ясно требует «сделай вот это». А то, что тебя моряки выловили, это чудо правдоподобное. Никто не придерется.
Ты мне винтики против резьбы не вкручивай. Меня Вася заметил. А ты теперь примазываешься.
Не хочешь, не верь.
Пай-пай, ты уже проснулся, моя детка.
Кукунда усох и дымной струйкой втянулся в пуговицу, которая валялась на ковре у кровати. Гвоздик подумал и надел ее на шею.
Два дня дядюшка Ю и Маа не спускали с Гвоздика глаз. Первый день он вообще провел в каюте. Дядюшка говорил, что неприлично, словно какому-то босику, ходить по пароходу без башмаков. А ботинки, как мы знаем, были уже на дне и служили домиками морским жителям.
Но, разумеется, в громадном пароходном универмаге нашлась обувь для мальчика. Вежливый продавец принес в каюту десяток коробок на выбор. И Гвоздик вместо твердых ботинок с крючками и шнурками выбрал легонькие сандалии с дырчатым узором. Тогда они только входили в моду, но вскоре стали обычной обувью для мальчишек и девчонок многих стран.
Но и в обуви дядюшка и тетушка не отпускали мальчика от себя. Наконец он взмолился.
Ну что со мной сделается? Ведь шпицназ и сидит под арестом.
Это бестия найдет выход. Он уже много раз ускользал.
Забегая вперед, хочу сказать, что папаша Юферс оказался прав. Через несколько дней, во время стоянки в Кейптауне, Нус Прошус непонятным образом сумел удрать из каюты и бесследно затерялся в большом городе. Ни на пути у Гвоздика, ни в нашем романе он больше не появится. Так что давайте скажем ему «прощай» и вернемся к нашим главным героям.
Скандальный разговор происходил в каюте у тетушки Тонги. Гвоздик доказывал ей и дядюшке, что шпицназы сидит в заперти за дело. А почему он, Гвоздик, должен быть под постоянным надзором? Что? Опять свалится за борт? Пускай дядюшка, знаток всех удивительных морских случаев, скажет, где, когда было, чтобы в течение одного рейса какой-нибудь мальчишка дважды падал за борт посреди океана.
От тебя всего можно ожидать.
Маа тяжело и огорченно охала, а Гвоздик применил последнее, не совсем достойное средство. Хныкнул и начал тереть глаза.
Пай-пай, не плачь, моя псичка, не надрывай, старый Маа, сердце.
В этот момент в дверь постучали, и возник на пороге профессор Башкампудри. Гвоздик машинально схватился за пуговицу. Профессор очень вежливо попросил у госпожи Меама и господина Юферса позволения погулять с мальчиком. Неделю назад Гвоздик и он, профессор Башкампудри, вели увлекательную беседу о некоторых свойствах бесконечности, и хотелось бы привести к завершению некоторые возникшие идеи. Папаша Юферс и тетушка Тонга весьма уважали профессора и полностью доверяли ему. Разумеется, Гвоздик немедленно был отпущен, а профессор удостоен всяческих благодарностей за внимание к мальчику.
Когда вышли из каюты, профессор молча направился по пароходу в уединенный уголок под трапом. Гвоздик следом. Странно, он чувствовал себя словно в чем-то виноватым.
Здесь, под трапом, никого, конечно, не было. Гвоздик посмотрел на поручни и поежился, вспомнив, как недавно летел с них в океан, и вдруг сжался от испуга. А что, если Кукунда привел его сюда, чтобы вновь отправить за борт и так избавиться от рабства?
Но тут же Гвоздик прогнал эту трусливую и глупую мысль. Профессор сел на люк, поддернув на коленях изящные брюки, посадил рядом Гвоздика. Тот искоса смотрел на него и трогал языком родинку семечка. Профессор Башкампудри поправил белоснежный тюрбан и вздохнул.
Гвоздик, я должен признаться, мне очень стыдно, и все-таки это необходимо. И дело в том, что угу никогда не лгут, а я соврал. И теперь мое энергетическое поле сохнет и тает от угрызений совести.
Где это ты? Где это вы соврали? Когда?
В то утро, после твоего приключения. Увы, я не направлял клипер кречет к тебе. Это чудо совершилось тогда само по себе. А может быть, вмешались гномы?
Как вмешались?
Они умеют переговариваться друг с другом на очень больших расстояниях между разными кораблями. Люди тоже скоро придумают такую связь. А гномы это колдовство знают давным-давно. Возможно, услыхали, что ты пропал, и дали сигнал по всем кораблям. А гном на кречете незаметно подправил руль до нужного курса. А я в ту пору был ужасно растерян и забыл все волшебство, не знал, где тебя искать.
Ну и ладно. А заметил в воде меня все-таки Вася. Капитан Аполлон Филиппопович подарил ему свои серебряные часы. Я думаю, не зря.
Не зря. А я достоин всяческого поношения, и не будет мне покоя, если ты меня не простишь.
Да ладно, чего уж теперь. Все равно все хорошо кончилось.
Для всех, кроме меня. Как мне теперь смотреть в глаза другим угу, если ты не простишь?
Да бросьте вы, я не сержусь.
Правда?
Честная моряцкая.
Какое счастье! Я будто родился заново. Я как совсем крошечный угу, который вылетел из цветка до исторического лотоса и смотрит ясными глазами на открывшийся ему неведомый мир. Спасибо тебе, сердечное!
Ну да ладно, чего там?
А теперь мы должны попрощаться, чтобы я вновь не впал в соблазн современной жизни и случайно не подвел тебя. В общем, во избежание новых неприятностей. Придумывай срочно желание и кончим на этом.
Но я не знаю.
Нет уж, давай. Тянуть дальше просто опасно.
Ну тогда, может, вы сделаете, чтобы дядя Ю и Ма больше не пасли меня так? Ну, будто неразумную овечку.
Да это и без того скоро кончится. Зачем тратить волшебство на такие пустяки? А кроме того, не лишай радости заботиться о тебе тех, кто тебя любит.
Какая же это радость? Они боятся так, что мучаются.
И все равно радость. Когда-нибудь поймешь.
Тогда я не знаю. О, вот что. Сделайте, чтобы дядя Ю и Ма никогда не болели и жили долго-долго.
Это и так будет без колдовства. У них прекрасное здоровье, не тревожься. Все, кого ты любишь, будут жить долго. И даже твой приятель Джеки Тимпсон, которого ты забыл, но который тебя помнит и ждет?
Вовсе я не забыл. Я ему кокосовую маску подарю. Рожа такая смешная и скорлупой вырезанная. Я ее специально для этого с Нука-Нуки везу.
И в старой школе, где ты учился 4 года, тебя помнят.
Вот хорошо. Тогда, может быть, сделать так, чтобы у нас получилось все-все, как задумано. Пусть будет настоящий пароход. И чтоб там музей, и...
Вот, чудак, ты же отказался от груды золота. А теперь хочешь, чтобы все тебе на блюдечке. Пароход будет и так, без всяких чар. Надо только похлопотать и поработать. А без этого какой интерес?
Никакого.
Все получится, как задумано. Потому что ты отыскал клад капитана Румба. А дядюшка написал свою книгу. Вы заработали свое счастье. А чтобы не потерять его, надо стараться дальше. Без этого все равно удачи не будет, и целая армия джиннов не поможет. Ну, загадывай желание, и я полечу.
Чего вам здесь-то не живется?
Потому что как на привязи, и все время ждешь. Вот-вот эта жизнь кончится.
Гвоздик снял пуговицу, покрутил на шнурке и кинул за борт.
Вот и нет никакой привязи.
Что ты сделал?
А что, вам разве хуже?
Мне? Замечательно. А тебе? Ты лишился волшебной возможности.
Ну ее нафиг. Одна морока только. И мне, и вам.
Значит, ты насовсем отпустил меня?
Ну, вы ж сами видите.
О, Господи! Вот радость-то небывалая! Ты даже не представляешь, ведь Угу становится полностью свободным только тогда, когда человек по доброй воле отпускает его. Теперь я могу жить вольно, как люди!
И ухаживать за дамами.
Что-что?
Да нет, я так. Только с Мао вы уж не любезничайте слишком часто.
Ладно, ладно. Ох, но неужели это правда случилось? 400 000 лет ждал.
Кукунда вдруг притих, подперев щеки ладонями.
А куда вы теперь отправитесь?
Куда угодно. Я вольная птица. А крыша над головой и деньги для меня не проблема. Легкие чудеса я всегда могу творить без посторонних желаний. Гвоздик,
а?
У меня такая мысль. А что, если я поселюсь в Гульстауне, и когда у вас будет пароход, я стану выступать на нем перед гостями, фокусы показывать? Из меня получится неплохой артист, уверяю.
Конечно, дядя Ю будет очень рад.
А ты?
Ну и я.
Вот ведь случилось небывалое счастье, а на душе вместо ликования какая-то печаль. Может, от того, что я слишком долго ждал? Или от того, что счастье — это сверх всякой меры и потому боится бурной радости?
Может быть. А у меня вот печаль без всякого счастья. Влетит мне от дядюшки Ю.
За что?
За пуговицу.
Какая чепуха! Я сделаю тебе в точности такую же. Только не волшебную.
Правда? Тогда, если можно, сделайте две. Я одну подарю гному, чаю с лимоном. Я обещал.
В этот момент шевельнулась под ним крышка люка. Снизу постучали. Гвоздик и Кукунда вскочили. Крышка поднялась, и из-под нее показалась бородатая голова в полосатом колпаке.
Тилитегус!
Добрый вечер, господа. Вы позволите мне посидеть немножко с вами?
Сделайте одолжение.
Гвоздик помог Тилитегусу выбраться из люка. При этом подумал, что надо бы сказать большое спасибо за свое спасение, но почему-то постеснялся. И к тому же, кто знает, вдруг корабельные гномы были здесь ни при чем. Неловко получится. Все трое сели на крышку, гном посередине.
Вы знаете, хотя мы и глубинные жители, но иногда так тянет посмотреть на небо, на солнышко.
У меня скоро день рождения. Приходите на праздник, господин профессор, и вы, Тилитегус, ладно? И чай с лимоном пусть приходит. Я приглашаю.
Очень благодарю. Только мы не приучены к шумному людскому обществу. Стесняемся. Да и выселить нас могут чего доброго за безбилетное проживание. Но подарок мы вам пришлем обязательно. Большую коробку с красками.
Спасибо. Я давно о красках думаю.
И все опять замолчали. Солнце уже стало малиновым, неярким, и опускалось в океан. Зажглись золотые и разноцветные ленты облаков. Такая красота! Но тем, кто смотрел сейчас на это, было немного грустно. Не одному Кукунде, а всем троим.
Согласитесь, что слегка грустно и нам с вами. Может быть, потому что над океаном светит закат, а он, даже самый красивый, навевает печаль.
А может быть, дело в том, что сейчас мы прощаемся с нашими героями. Про то, что случилось потом, пришлось бы написать другую книгу, а книга про портфель капитана Румба закончена.
Нет, не совсем книга закончена. В морских, да и всяких других романах принято писать эпилоги. Они для тех дотошных читателей, которым надо, ну, совершенно необходимо знать, что было с героями дальше. Я в затруднении. Что было дальше, в точности я не знаю. Меня выручает лишь очень старая газета «Гульстаун Миррор», попавшая ко мне совершенно случайно в давние времена. Там, на последней странице, где всякая реклама, есть объявление.
Внимание, 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 дамы и господа, девочки и мальчики, все большие и маленькие любители путешествий, пароход «Капитан Румб» акционерного общества «Юферс» и «Большая компания» 1 июня сего года отправляется в увлекательное плавание по Атлантическому, Индийскому и Тихому океану.
Билеты пока еще есть, хотя совсем немного. Если вы хотите испытать интересные приключения, увидеть заморские чудеса и побывать на замечательном острове Нука-Нука, спешите в кассу, которая расположена в таверне «Новая долбленая тыква».
Дети, торопите родителей.
Во время плавания вы познакомитесь с музеем знаменитого капитана Румба по прозвищу Батончито и узнаете о его богатой удивительными событиями жизни. А также вас ждут всевозможные развлечения, игры и цирковые представления.
Факир и Якоканан, Какана и Бндахар поразит ваше воображение чудесами индийской и арабской магии. Всемирно известный стрелок Педро Охохито продемонстрирует чудеса меткости.
Каждый вечер перед сном дети будут слушать сказки южных морей, которые им расскажет знаменитая волшебница Тонга Меама.
А в конце плавания все дети получат на память о путешествии толстую книгу «Удивительные морские истории, собранные и записанные папашей Юферсом с замечательными разноцветными картинками, которые нарисовал его племянник, юный, но уже известный художник Ричард Гвоздик».
Конец!
Запись осуществлена по заказу детского радио.
Радиотеатр. Цветной.